Михаил Каменев, юрист, правозащитник, бывший полицейский, у нас в гостях. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Хотим поговорить о том, собственно, что полицейских часто используют в политических целях. Это вот тенденция далеко не нова, она была всегда, наверное, во время последних лет 10-15, которых я помню.
На самом деле есть даже в более демократически развитых странах в той или иной степени, хотя этому пытаются противодействовать.
Но сейчас обострение в связи с ситуацией на фронте, имею в виду в зоне АТО, блокадой так называемой и разгоном.
Ну, вот как по мне, да, письмо от там 500 полицейских с просьбой наказать Поросюка, это на самом деле, в общем, вещь, наверное, для демократического общества не очень допустимая, как вы считаете?
Да, вот если говорить про это письмо, которое подписали полицейские из Донецкой области, и они почему-то обратились к президенту Украины, главе парламента и генеральному прокурору. При том, что...
Вот как президент может уволить депутата, например.
А как глава парламента может это сделать? То есть, ну, даже не тем написали, если уже об этом говорить. Но... В общем,
глава парламента, наверное, какое-то дисциплинарное там взыскание, может там лишить премии, грубо говоря.
Лишить зарплаты, да? За тот день, когда Поросюк был в зоне
там.
АТО, да?
Да.
Нет, по-моему, это очень плохая ситуация, потому что работники полиции должны действовать в рамках закона, а в данном случае законными действиями было обращение в прокуратуру, но не публичное, потому что, ну... Они служат государству, они не должны так делать, то есть это ненормально. Да, Поросюк, я не буду оценивать его действия, возможно, они были незаконные. Пусть оценку даст прокуратура, другие органы.
Ну, неэтичными точно, наверное, тут с этой точки зрения может там общество, журналисты, комментаторы оценивать, да. Но насколько законными,
да, но пусть,
безусловно, правоохранительные органы должны
быть. Не хочется видеть, чтобы полиция обращалась к государственным лицам с требованием лишить какого-то депутата, политика, неприкосновенности. Неприкосновенность депутату нужна для того, чтобы он действовал независимо. То есть он мог спокойно высказывать свою политическую позицию, отстаивать свою позицию в парламенте и вне его стен. Конечно,
давайте...
же, это не значит, что он имеет право заниматься преступлениями.
Вот,
но...
давайте поставим флажки. Здесь важно понимать, а вы как оцениваете действия депутата Поросюка с позиции просто гражданина Украины?
Нет, может быть, и с позиции правовой. Но, то есть он ведь, будучи депутатом, он ведь все равно остается гражданином, да? И если он просто, бьет окружающих ногами, то, по-моему, это как минимум хулиганство, кто бы он ни был.
Знаете,
хоть Папа Римский.
По тем видео, которые были вот с последним инцидентом, я вот не готов оценивать однозначно, что именно там случилось, кто прав, кто виноват. Да, но вот по предыдущим событиям действительно есть вопросы насчет работы ногами депутата Поросюка. Но все-таки Поросюк отдельно, полицейский отдельно. Поросюк, он политик. Ему положено заниматься политикой. Вот по его профессии, которой он сейчас занимается. Пусть он занимается политикой все время, но полицейские должны заниматься защитой прав граждан, защитой общественного порядка, безопасности на улицах, раскрытие преступлений, снижение преступности, но не политическими заявлениями и политическими действиями.
Ну да, получается, что мы с противоправными действиями боремся противоправными действиями.
Тут
в определенной степени, да.
Просто политики используют полицейских в своих конкретных целях. Если есть тезис, что в других государствах, нормальным является, когда полицию кто-то использует, я все-таки не соглашусь с этим, потому что если даже говорить про времена Януковича, мне кажется, что тогда милиция, она действовала в пользу государства, государственного аппарата, какой тогда был. То есть неважно, какие это были партии, они действовали с точки зрения государства.
Но сейчас не отдельных политиков, да?
Но все-таки государство.
Но не отдельных политиков. А сейчас получается, что политические силы именно используют, да? Кто имеет влияние на полицию?
Можно конкретно сказать, Народный фронт.
Безусловно,
у меня нет
Аваков.
Никаких к ним претензий как к политической силе. Пусть делают и отстаивают свои позиции, пусть там их называют партией войны или еще что-то. Но не надо использовать полицию. Особенно после того, как эта сила вроде как ответственна за создание новой полиции за реформу в этой структуре, потому что Аваков — это их министр, это его партия, но полиция не должна стать частью политической партии.
Но смотрите, здесь есть другая сторона медали, да, если мы вспомним всю историю блокады, блокада началась не сегодня, не вчера, там, да, а когда она начиналась, тогда было понятно, что эти действия противоправны. Но при этом министр внутренних дел, ну, из каких-то инсайдерских источников до нас доходит, что он был готов там разгонять эту блокаду, но президент не давал ему отмашку.
Ну, разве это
правильно? Разве это правильно? Ну, если налицо противоправные действия, почему министр внутренних дел должен ждать отмашки от президента, чтобы эти действия пресечь?
Ну, я как правозащитник скажу с другой точки зрения, что если бы это дело дошло до Европейского суда, а именно в момент разгона одного из редутов, так называемых, который вроде как состоялся на основании приказа...
самый громкий, вы имеете в виду, да?
Который состоялся вроде как на основании приказа Аброськина, который сейчас заместитель главы нацполиции и начальник полиции Донецкой области. А там есть другой нюанс. Пусть государство потом скажет, что да, там были правонарушения, это они блокировали железную дорогу, но тогда в суде, ну, допустим, европейском, возникнет вопрос: простите, а что вы до этого делали? То есть до этого все было хорошо, а вот в этот момент вот все поломалось, и надо
вот
делать.
Как вы допустили, что эти редуты размножились, стали там на нескольких направлениях, а потом вдруг оказалось, что это все незаконно?
Значит,
да,
они считали, что все законно.
И вот в этом случае у меня даже вопрос не к министру. С министром-то плюс-минус понятно, он фигура политическая, а у меня вопрос к сотрудникам полиции, которые видят явное нарушение закона и ничего с этим не делают. Не вносят в ЕРДР, не противодействуют никак, а ждут как раз политической отмашки сверху.
А тут как раз системная проблема, о которой мы говорили еще, когда принимался закон о национальной полиции. Вопрос в том, что глава нацполиции, он не лишен политического влияния министра, увы, по закону. Потому что замов начальника полиции, главы полиции, назначает министр по представлению главы нацполиции. Также министр формирует кошторис полиции. То есть он имеет и кадровые рычаги, и нормативно-правовые рычаги, то есть все приказы, и финансовые. Пока эти три составляющих есть, нельзя говорить о независимости главы нацполиции.
А давайте вот еще определимся по ситуации конкретно с Поросюком. Поросюк нападает, можно сказать, оказывает силовое противодействие сотрудникам полиции. Писать письма в ответ на это, по вашему мнению, это плохо. А что им делать? Молчать, когда
хорошо,
них нападают?
В том-то и дело, да, у него же неприкосновенность, они же не могут его повязать, извините.
Просто я не вижу здесь низовой инициативы, потому что когда об этой новости мы узнаем с формулировкой зам начальника полиции Аброськин, начальник полиции Донецкой области, сообщил, что 500 полицейских подписало, и добавил, что мы направим это письмо во все райгородделы, чтобы их тоже подписали остальные полицейские.
То есть мы понимаем, что это инициатива Аброськина, ну как минимум, а то и, боже, кого-то повыше, правильно?
Мне тоже так кажется. Причем со всеми этими политическими движениями вокруг блокады замешан в первую очередь именно Аброськин, недавно назначенный замом главы нацполиции. То есть это кандидатура, которая согласовывалась министром.
То есть на самом деле эти полицейские должны были тоже написать заявление в прокуратуру, правильно?
По-хорошему, да. Ну, если вот они считают себя потерпевшими, пусть обращаются. В тот момент, вот если бы прокуратура бездействовала, тогда имеет смысл как-то этот вопрос поднимать. Ну потому что, ну, пусть каждый орган занимается своими делами.
Как противодействовать подобным вещам?
Ну, в первую очередь, нужно деполитизировать руководство национальной полиции. Я думаю, еще свежа в памяти последняя пресс-конференция Хати Деканаидзе, которая сказала, что я не хочу видеть Трояна, своего первого зама, потом главой полиции, потому что, ну, этот человек не подходит. То есть, ну, вопрос, а почему она тогда его назначила? Ну, понятно почему, потому что она иначе не могла, потому что
это было не ее решение, да?
Да, они согласовываются, эти кандидатуры, а это ненормально. Если мы говорим, что министр должен заниматься политикой, то есть политическая функция, а глава нацполиции должен быть менеджером, административная управленческая функция, то глава нацполиции должен быть лишен влияния министра в плане политического, в плане назначений.
Вы видите, это скорее уже тогда системная проблема получается, которая касается не только Министерства внутренних дел, а любого министерства в украинских реалиях. Вот, ну, минимум лет 20 еще с кучмовских времен, с первой попытки, помните, ввести должность госсекретарей, мы говорим о том, что вот нужно отойти от этого квотного принципа, да, когда министром назначается, вот министерство дается на откуп определенной политической силе, но в качестве там какого-то там бонуса, там другой политической силе дается там должность заместителя министра, и они не могут эффективно работать вместе.
И порой даже друг друга блокируют. Ну, в Министерстве внутренних дел такого не бывало, я не припомню. Вот там Министерство здравоохранения, да, это... Помню, там были такие проблемы.
Да, по-моему, в Министерстве экономики такое бывало. Вот смотрите, вы сказали, вот, что нужно делать. Мы начали с как бы мирового опыта. Вы говорите, что в цивилизованных странах это как бы такого практически не наблюдается. Это ведь при том, что я уверен, что попытки, да, со стороны политических сил тоже и там присутствуют. Ну, то есть, как, знаете, как говорят, там бюджетные деньги всюду прилипают к рукам, да, и желание, скажем, какого-то использовать силовой ресурс, естественно, есть у политических сил во всем мире. Вот есть механизмы какие-то правовые для этого, вот по опыту цивилизованных стран?
Ну, среди правовых механизмов первый — это независимые расследования внутри органа. То есть, условно говоря, дисциплинарные производства, ну, по дисциплинарному уставу. Сейчас в парламенте лежит проект закона о дисциплинарном уставе для национальной полиции, и он фактически ко второму чтению уже подготовленный, проголосованный комитетом профильным, он никак не меняет то, что было раньше. То есть закрытая система рассмотрения. В комиссию входят полицейские по соответствии с приказом начальника. Полицейские рассматривают в исключительных случаях, это в открытом режиме, такие производства, и потом определяют наказание дисциплинарное. И все. То есть, по-хорошему, развитое государство, где есть доверие к этой системе, там все-таки это независимый орган. Орган, который не зависит от начальника этого полицейского, и к которому есть доверие общества, и куда может даже включаться представители общественности. Для Украины это особенно важно. Если кто-то будет говорить, что вот, там, в такой-то развитой стране туда общественность не включают, простите, там нет такого недоверия к полиции. Там не было Майдана, когда полиция убивала людей.
Ну вот смотрите, и получается такой замкнутый круг. Мы понимаем, что даже принятие каких-то, может быть, специальных законов, да, оно не поможет, потому что нет доверия к правоохранительным органам. Как по мне, то момент определенный упущен, потому что доверие к новой полиции было.
Достаточно
высоким. И вот это тот редкий пример, да, когда вообще к каким-то реформам и к любым государственным органам было доверие. Но оно же практически вот уже сходит на нет.
Ну, доверие все-таки было за счет новой патрульной полиции. Это все же 10 тысяч человек из 100 тысяч полицейских.
Но это люди, которые на виду. Это важно.
Но все-таки полиция, в первую очередь, это уголовный блок, который не реформирован до сих пор. Никак.
Я не говорю об эффективности реформы. Я говорю именно о доверии людей.
О человеческом,
да,
отношении. Да. То есть, когда народ видел...
Хотя вот я вам скажу, вот вчерашний пример, да, прямо передо мной я еду за рулем, полицейские, практически подрезая меня, через две сплошные разворачиваются и уезжают. Они без мигалок, они не едут на задание явно. То есть, я понимаю, что эти патрульные полицейские уже влились в систему. Они уже поняли, что, как говорил Жванецкий, что охраняешь, что имеешь.
Ну, все-таки, мне кажется, насчет доверия к патрульной полиции произошла ситуация, мне нравится такая метафора, что вроде как это отношение двух молодых людей, сразу же такое, сперва это такой восторг,
да,
романтика, много ожиданий, потом приходит быт, и все как-то, ну, градус успокаивается, устаканивается. То есть я думаю, что патрульная полиция устаканилась.
Тут же важно, чтобы все равно уважение осталось. Понимаете, вот в хорошей семье, да, любовь-страсть превращается в любовь-уважение.
Но просто с патрульной полицией вообще некрасиво вышло. Создали новый орган, ну, дали новую форму, новое оборудование, новые машины, набрали новых людей, ну, в основном новых людей. А основной инструмент, с помощью которого работают, Кодекс Украины об админправонарушениях.
Остался,
да, 84-го года, времен еще Черненко, если еще кто помнит такого деятеля. То есть насколько старье дали работать. Вот из-за этого старья часто невозможно эффективно привлекать к ответственности. Но это просто вопрос работы парламента, но и министра тоже.
Мне кажется, даже есть еще дополнительная опасность в том, что оставили эти старые механизмы. Что вот эти новые люди превращаются в старых. Они, работая по этим старым механизмам, они превращаются, простите, вот в тех самых пузатых гаишников, да, вот с которыми мы боролись на Майдане.
Ну или доходит до ситуации, когда человек сидит в машине и не открывает машину, он, видимо, пьяный, и они не знают, что делать по
закону. Потому что не имеют права, да.
Да, они... Бывало такое, что разбивают стекло, зафукивают газом, вытягивают из машины. Понятно, что это дикое нарушение. Даже если просто они через щелочку газом в машину надули. Ну, но им просто, они просто по-другому не могут. Они не понимают,
что делать, непонятно.
Вот они,
да.
Вот они думают, вот, а что делать? Ну, вот мы для них более приоритетным все-таки пресечь это правонарушение. А вот ну, права человека, ну бог с ним. Тут же закрылся, вот игнорирует наш, как представители власти. Но это проблема в том, что не дали инструмент для работы. То есть сказали, вот работайте,
вот
вы хорошие.
А вот, кстати
говоря,
вот в той же Америке, вот какой инструмент в этом случае? Прокалывают шины? Вот что делают?
В Америке все-таки там 50 штатов у каждого по-своему.
Ну хорошо,
я не
вообще какой-то передовой опыт вот вам известен. Вот, ну, на ваш взгляд, какой инструмент у них здесь у нас должен быть? Вот что они должны иметь право?
Ну, в данном случае, честно, не знаю. Не знаю, пусть вот у Авакова подумают, придумают, чтобы оно еще соответствовало правам человека, а мы проверим,
вот
и скажем,
видите,
окей.
Вот сейчас вот та сторона вас и обвинит, скажет, что помните комсомольский принцип, критикуешь,
отрицая, предлагай.
Ты критикуешь, предлагай, да. Вот.
Так подождите, это не я нанял 10 тысяч человек, которым дал в руки неработающие инструменты. Если я их не возглавляю. Я не даю им работу,
ну,
я не плачу им деньги.
Вы правозащитник, юрист и бывший полицейский, да, вы эксперт в этой области. Вот, ну, вы говорите, плохой кодекс, да, нужно поменять. Вот в данном конкретном случае на что поменять? Вот что должен иметь право полицейский, остановивший пьяного водителя, который закрылся в машине и не хочет оттуда выходить? Вот что? Эвакуировать, я же говорю, пробить колеса, чтобы он не уехал? Вот что?
Заблокировать колеса. Такое
ну,
сейчас в кодексе есть, но это не делают.
Различные есть, наверняка, варианты.
Ну, мне просто вот интересно, да. То есть есть же вполне демократические какие-то, да, процедуры. Это я не наезжаю, это просто вот мне интересно. И которые, ну, не ведут к физическому воздействию, не предусматривают.
Заблокировать колеса, это в первую очередь. Главное, чтобы никуда не поехал, правильно, никого не убил. Если есть такое вот жесткое намерение наказать. Ну, ждите у машины, пока он не выйдет. Если ему хочется сидеть там 7-8 часов, ну, пусть сидит. Правильно?
Ну, наверное. Но просто тогда и полицейский патруль будет 7-8 часов здесь сидеть, а не поедет по важному какому-то заданию. Тут такое дело.
Но вопрос приоритетов. Например, если это сделают уголовной ответственностью, то тогда это уже будет повод говорить о том, что человек является подозреваемым в совершении преступления. Ну, то есть варианты придумать можно. Почему до сих пор это не сделано? Полтора года работает орган, а изменений нет.
Вот скажите, экспертное сообщество пыталось, да, ну, в принципе, у общественных организаций ведь тоже есть право законодательной инициативы. Они, вы так смеетесь сразу,
ну,
да?
Право законодательной инициативы общественных организаций, как я понимаю, нет. Но
нет,
готовить...
на самом деле они очень часто, да, с определенными депутатами.
Ну да, мы с Михаилом, ну, в частности, разговаривали о поправках к закону, которые позволяют идентифицировать полицейских.
Да, по жетонам. Мы такие два законопроекта разработали. Один для нас полиции, второй для Нацгвардии. Они были зарегистрированы группой депутатов, получили позитивные выводы от главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады. И, по всей видимости, будет вынесено рассмотрение профильного комитета уже в ближайшую среду.
Ну,
так
вот,
что,
видите,
я надеюсь,
не,
вот
не
это
все так
пройдет.
Плохо, да.
Да, просто невозможно схватиться за все.
Да, а вот тот же, скажем, да, кодекс, ну, 1984 года. Ну, если, как говорится, гора не идет к Магомету, да, то, может, вы его тогда подготовите изменения к нему и предложите?
Знаете, вот взять что-то такое маленькое простое изменение, так по жетонам, все угу. равно это там даже пару страниц текста было, написать нужно.
То есть на кодекс у вас не хватит сил?
Нас хватит сил, возможно, написать, но я не вижу у нас реальной возможности пролоббировать это. Это старая проблема. Она, во-первых, никого не интересует.
Почему?
Я не знаю, честно. Вот депутатов интересует Уголовный процессуальный кодекс, потому что там их по нему тягают, и кого-то еще по нему тягают, Насирова теперь по нему будут тягать.
А когда их останавливают на улице, они показывают корочку и едут дальше, и все хорошо,
да? В редких случаях их привлекает к какой-то ответственности, но если это не пьянка за рулем, то это сколько денег, боже мой? 450 гривен для депутата, 425 — это для них деньги, ну, если серьезно.
Ну, и если серьезно, даже их они чаще всего не платят, к сожалению, и сейчас снова.
И учитывая старый кодекс,
ходит
очень
уже
просто...
видео, по Ютубу можно найти не один пример, вот когда, да, с чьего-то регистратора останавливается депутата, машина депутата, ну, явно с номерами ВР, там, к ней подходит полицейский, ему что-то показывают через стекло, он кивает, и машина уезжает.
Честно говоря, такого не видел. Надеюсь, что это не совсем правда, но это было бы печально.
Я найду, покажу вам обязательно. Вот я вчера только два таких видео видел. Ну, просто знаете, как YouTube обычно показывает потом похожие.
Это плохо.
Да, и в том числе это вот на соседнем перекрестке возле ЦУМа.
Ну, депутатов не особо интересует КУПАП. И общество тоже пока запроса не видно, потому я не вижу шансов особых сейчас это сделать. Следующей целью нашей будет разобраться с видеокамерами, которые у полицейских, на которые они все время пишут видео. Если сказать честно, то все, что они записывают, оно вне закона. То есть они не имеют права делать эти видео, потому что не регламентирован порядок. Нет порядка того, что именно нужно записывать, а это вмешательство в частную жизнь, неприкосновенность частной личной жизни. Нет регламента, где хранится, сколько хранится, кому выдается, как уничтожается. То есть...
И как используется, в принципе, если что, в суде тоже, по-моему,
вот,
непонятно.
И, кстати,
да.
Вот с этим Аброськиным, опять-таки, хрестоматийный пример системной проблемы полиции. Когда разгоняли этот так называемый редут, потом он показал видео с одним из задержанных, что вот, смотрите, не избитый, все с ним нормально. В нормальном государстве полиция никогда не опубликует это видео. А если опубликует, то она рискует нарваться на штрафы. И есть не одно решение Европейского суда по правам человека по таким вопросам, которые говорили, что это вмешательство в частную жизнь, потому что этот человек пребывает фактически в компетенции полиции. Он не имеет права куда-то пойти. Он не имеет права отказаться от этой съемки. Ну, формально не
имеет
права.
То есть это как бы в состоянии несвободы пребывает, да?
Абсолютно верно. И как раз с этим проблема. Это еще одна проблема, которая показывает системность. Вот это вот пренебрежение к неприкосновенности частной жизни. Когда публикуют фото задержанных, вот, например, вот то, что Аброськин опубликовал, это еще одна системная проблема. Вот эти вот видеокамеры, почему они это все делают? С одной стороны, понятно, что это позитивный момент. Патрульная полиция имеет такой глазок, который за ними следит. Но с другой стороны, в Соединенных Штатах Америки есть определенные стандарты, мы их скоро, думаю, издадим для того, чтобы представить общественности. И там один из пунктов, он гласит о том, что камера не должна зависеть от полицейского. То есть это не он нажимает на кнопку, а камера сама включается. Потому что я по своей практике работы в патрульной полиции, я видел видеозаписи, на которых даже сотрудник мониторинга говорит: выключаем камеры. И после этого идет некие незаконные действия, о которых стало известно, потому что одна камера осталась включенным, увы. Ну, так вот, не сложилось.
Ну да, в том-то и дело, что у нас при всей, вот, как бы сказать, демократическом развитии ситуации, да, у нас вот время от времени даже возникают вот эти предложения, помните, о презумпции правоты полицейских.
Что, слава богу, забыли.
Да, что на самом деле было бы дико для любой демократической страны. Но об этом забыли, но проблем, я так понимаю, да, из нашего разговора следует еще много, и не везде мы даже понимаем, как их разрешить. Спасибо вам большое, что пришли к нам в эфир. Михаил Каменев, юрист, правозащитник, бывший полицейский. Мы говорили, почему полицейских используют в политических целях. Ну, начали об этом, а потом, в общем, перешли на более глобальные вещи, на, скажем, вопрос законодательного обеспечения их работы как таковой.